Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня мы вновь побываем с вами на прогулке в историко-мемориальном отделе усадьба Владимира Платоновича Сукачева вместе с научным сотрудником этого отдела Озеровой Светланой Алексеевной. Добрый день, Светлана Алексеевна!
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, дорогие наши слушатели.
На прошлой передаче с вашей коллегой Анастасией Чистохиной мы говорили о развитии в России камнерезного искусства и сделали анонс особой экспозиции, которая находится в усадьбе Сукачева, особой кладовой. Что это за экспозиция? Чем она отличается от других выставочных проектов вашего отдела?
Вообще камнерезные традиции развивались тысячелетиями. В особой кладовой представлено современное камнерезное искусство нескольких художественных школ, нескольких художественных центров. И особая кладовая на данный момент – это единственная на территории Зауралья и Дальнего Востока сокровищница, в которой хранятся именно произведения современного камнерезного искусства.
Ну, вы действительно сказали абсолютно точно, что камнерезное искусство или глиптика имеет тысячелетние традиции, и вот рассвет этих традиций в России пришелся на рубеж 19-20 веков и связан с именем Карла Фаберже, Михаила Перхина и Алексея Денисова Уральского. Современный этап развития постфаберже начался в последние десятилетия 20 века благодаря таким художникам-камнерезам Санкт-Петербурга, как Сергей Фалькин, Александр Левенталь, Александр Корнилов, Сергей Шиманский. Их работы и представлены в экспозиции особой кладовой. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этих мастерах и их произведениях.
Да, действительно, их работы у нас представлены, под них выделена целая витрина. Работы питерских мастеров, в принципе, как и работы иркутских мастеров других школ, в особой кладовой представлены именно коллекционерами. Так, работа Корнилова «Русалка» попала в экспозицию только при условии, что будет выставляться она рядом с работой Сергея Шиманского «Времена года». И, приходя сегодня в особую кладовую, вы можете видеть, что эти работы действительно стоят вместе. Также работа Александра Корнилова, одна из первых его работ, одна из ранних, «Поцелуй» или «Клеопатра» второе ее название, тоже была приобретена одним из коллекционеров и сегодня также выставляется благодаря тому, что было поставлено условие именно экспонирования в музее. Сегодня находятся работы Фалькина Сергея, Ольги Попцовой, Александра Левенталя в особой кладовой. Эти мастера тоже очень много значат для творческого развития камнерезного искусства Санкт-Петербурга. Это как и в соединении материалов блокированной миниатюры, также и в сюжетном плане. Мы не везде с вами можем видеть сегодня, что многие мастера отказываются от использования старых камнерезных традиций. Александр Левенталь им следует, и, к примеру, у нас представлена его работа «Камея» – это девушка в скандинавском типе. И тут еще применен один такой важный эффект – это эффект оптической иллюзии. То есть работу нужно смотреть в круговую. И когда вы будете обходить ее, вы увидите, что девушка за вами следит.
Как интересно. Значит, я правильно поняла, что особая кладовая – это проект уникальный, это результат совместного творческого энтузиазма, вдохновения множества людей, среди которых и сотрудники музея, и коллекционеры, и, ну и, конечно, Союз камнерезов и ювелиров Байкальского региона. Я помню, что есть две старые камнерезные школы. Вот Петербургская, о которой мы сейчас как бы вот начали говорить, и Екатеринбургская – Уральская, вот они формировались многими десятилетиями, а в Иркутске этот путь удалось пройти за несколько лет. Вот как это удалось?
Это удалось благодаря творческой студии Натальи Алексеевны Бакут, работы которой неоднократно занимали призовые места на международных конкурсах.
Давайте все-таки с вами остановимся на Наталье Алексеевне Баку, дадим небольшую какую-то вот характеристику этому человеку. Несколько слов о ее биографии. Наталья Алексеевна Бакут – иркутский художник-камнерез, мастер камнерезного искусства, член Союза художников России, заслуженный деятель камнерезного искусства, кавалер орденов Денисова Уральского и Михаила Перхина. Вы знаете, я просто для себя постаралась узнать, что это за ордена, но интересные такие названия у них. И вот что я нашла, какую информацию. Орден Алексея Кузьмича Денисова Уральского, высшая награда в камнерезном искусстве, почетный знак отличия капитула, вот такое слово странное, да, оказывается, переводится достаточно просто, это общее собрание членов какого-либо фонда, ну, вот в частности, здесь мы говорим о мемориальном фонде Карла Фаберже. Орденом награждаются российские и иностранные граждане за выдающиеся заслуги в сохранении и развитии лучших традиций российского камнерезного искусства, научные исследования, литературную деятельность по пропаганде творчества российских камнерезов и ювелиров. И вручается вот этот орден мемориальным фондом Фаберже. А орден Михаила Перхина – это почетно-памятный знак. 150 лет Михаилу Евлампиевичу Перхину, капитула мемориального фонда Карла Фаберже, в июне 2010 года было решено переименовать награду в орден Михаила Перхина. Орденом награждаются российские, иностранные ювелиры, художники и камнерезы, российских камнерезов и ювелиров. Итак, благодаря усилиям Натальи Бакут, которая, кстати, не иркутянка, она родилась в Калининграде, училась в Москве, в Ленинграде. Вот в нашем городе Иркутске появилась школа камнерезного искусства. Мне очень понравилось высказывание заслуженного работника культуры Российской Федерации, начальника выставочного отдела государственного комплекса «Дворец конгрессов» Светланы Алексеевны Янченко, которая сказала о Наталье Бакут, вот, по-моему, замечательные слова. «Характерными чертами творческого пути Натальи Бакут выступает красота и простота природы и человека». Основной движущей силой в создании произведений является свобода выбора, создания и восприятия. Помня, ценя и храня историческое прошлое ювелирного и камнерезного искусства, Наталья Бакут создает произведения, отличающиеся элегантностью и безупречностью вкуса. Каждое произведение художника оригинально и может стать украшением любой коллекции. Миниатюры, созданные художником, поражают своей натуралистичностью. Они призваны показать природную красоту камня, используя для этого сочетание нескольких материалов. Ценность произведений Натальи Бакут заключается в том, что она следует традициям камнерезного и ювелирного искусства, отталкивается от специфических особенностей камня и демонстрирует высокий уровень мастерства. Ну что ж, теперь слово вам. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этом замечательном мастере и об особенностях ее школы. Итак, вот вопрос, да? Почему в Петербурге, на Урале десятилетиями развивалось камнерезное искусство, а у нас вдруг раз в Иркутске вот такой прорыв?
Иркутск – это вообще город геологов. Здесь много камня, много людей, любящих камень. И Наталья Бакут вспоминает, что еще в Санкт-Петербурге они вместе с мужем, с Валерием Крюковым, геологом по профессии, сказали себе, что создадут в Иркутске камнерезную школу. Нам тогда говорили, что с нуля такое невозможно сделать, но у нас, у сибирских, нутро. Сначала мы провели курсы повышения квалификации мастерам, которые работали на Листвянку, занимались с ними и рисунком, и скульптурой, перестраивали ширпотреба, счетов и кабошонов. Сами также учились резать камень, владеть материалом. Я тогда обращалась к художнику-камнерезу Сергею Фалькину, и он сказал, что мне на это понадобится 2 месяца. Так и получилось. Первый раз я поехала в Питер на 3 недели, сделала небольшую фигурку бегемота и сардолика. На следующий год снова поехала и за месяц сделала копию работы своего учителя Тицелов. Она выполнена в технике полихром, скульптура состояла из разных камней. Мне этот способ не столь уже близок, но я специально сделала копию, чтобы научиться стыковкам. Потом в студию Натальи Бакут пришли студенты из РГТУ. Основатели Иркутской камнерезной школы вкладывали в них и силы, и время, и личные деньги. Творческая студия Натальи Бакут, надо сказать, что сложилась в начале 2000-х годов, и вот одной из задач это стало как раз поставлено знание скульптуры и рисунка. Для иркутской школы было важно выйти на новый уровень, и это им удалось, как и в образах, так и в психологической проработке сюжетов. В творческой студии обучались такие известные камнерезы сегодня, как Павел Даниловцев, Максим Морозов, Александр Белобородов, молодой камнерез Сергей Ептуев и другие камнерезы. Все они участники многочисленных выставок, конкурсов в Петербурге, в Москве и в Идар-Аберштейне в Германии.
Ну вот вы знаете, я вот о чем подумала, конечно, замечательно то, что эти работы очень популярны, и они востребованы, но как здорово все-таки, что именно нашим иркутским коллекционерам удалось многие работы оставить в нашем городе. Ну вот, а также, как мы уже выяснили, приобрести классические работы мастеров Санкт-Петербурга. Мы уже говорили, что сегодня все эти работы можно увидеть в особой кладовой. Но, кстати, вот в этой кладовой со временем сформировалось еще одно самостоятельное ювелирное направление под названием «Арт-групп Аннабелла», которое представляет в особой кладовой коллекцию барочного жемчуга. Вот такое странное сочетание, барочный жемчуг. Вообще, что это такое? Вот, пожалуйста, давайте поговорим об этом направлении.
У нас действительно представлена небольшая коллекция барочного жемчуга. Барочный жемчуг – это жемчуг неправильной или причудливой формы. Каждое украшение, сделанное из подобного жемчуга, оно уникально и неповторимо, так как барочный жемчуг, его нельзя найти повторно, он оригинален, он удивителен. Не может не восхищать фантазия авторов, которые в сросшихся жемчужинах способны разглядеть образ скорпиона, единорога, пиратского попугая или же придумать свой фантазийный. Одна из самых необычных работ иркутских ювелиров – и результат их богатой фантазии – это морской пес, что представляет собой моллюска с головой собаки. За основу своего творения авторы взяли барочную жемчужину, которой сама природа придала очертания пса. Очень четко видны надбровные дуги и вздернутый нос. Панцирь этого удивительного существа сделан из аммонита, ископаемой канемелой, раковины древнего моллюска. Еще одна удивительная работа барочного жемчуга – это морской конек. Здесь авторам удалось соединить образ и цирковой лошади, и морского конька. Придя в особую кладовую, если присмотреться, на барочной жемчужине вы можете увидеть упряжки. Они были природой созданы, и авторам оставалось только это додумать, и только разглядеть, да, и все это оформить в металл.
И сегодня это можно увидеть в особой кладовой.
Да, это можно увидеть в особой кладовой.
Я думаю, с удовольствием придут наши радиослушатели посмотреть эти вообще уникальные барочные жемчужины. Тем более, как вы говорите, это же все создано самой природой. Ну вот, я, знаете, на что обратила внимание? Что все экспонаты особой кладовой имеют довольно небольшой размер. Но, скорее всего, это связано со спецификой работы над подобной скульптурой. Потому что во время творческого процесса, как я понимаю, мастер держит вот эту скульптурку, он вот всю эту массу камня, которую он обрабатывает, вот на весу. А здесь нужна и техника, и, конечно, наверное, какие-то особые инструменты, потому что уж очень аккуратно нужно быть вот в работе, чтобы не повредить ни само изделие, ни, вот, допустим, чтобы какие-то лишние сколы с камня не происходило. Ну и вообще считаю, что мастерство камнереза – это не только ювелирная обработка камня, но это и умение работать со светопластикой. Ведь мы уже говорили с Вальдой о каких-то вот иллюзиях, которые нужно также разглядеть, рассмотреть внимательно. Ну, то есть художник должен очень тонко чувствовать все нюансы игры света и тени будущего произведения. Но давайте еще раз все-таки поговорим. Вот вам какие работы больше всего нравятся в особой кладовой? Или посетители на какие работы обращают вот свое внимание?
Ну, мне нравится, я думаю, что посетителям стоит обратить свое внимание. Это работы Александра Левенталя-Камея и работа Павла Даниловцева «Ренессанс», где он показывает портреты Микеланджело и Леонардо да Винчи.
Ну, а чем
они у нас стоят
чем
вместе?
Чем даже зацепили они?
Во-первых, это прозрачный камень, это горный хрусталь. Здесь применен оптический эффект. Как я уже говорила, с работы Левенталя, также и с работы Паши Даниловцева нужно обходить эту работу по кругу. Они будут за вами смотреть. Сейчас стоит у нас работа «Мадонна» в рамках проекта «Одна работа, одна коллекция». Здесь работа мне очень нравится тем, что можно увидеть радужные эффекты. Вы будете обходить работу, вы будете видеть также оптическую иллюзию, и Мадонна, и ребенок будут следить за вами. Но вот игра камня, игра света и вот эти радужные линии, они придают камню какую-то легкость, какую-то невесомость. Конечно же, на мой взгляд, стоит обратить еще внимание на работу Сергея Ептуева «Бык Буха». Эта работа несколько нестандартна, она неординарна в том, что она выполнена в таком немножечко авангардном сюрреалистическом стиле. То есть, придя, вы увидите, что многие работы – это реализм. А здесь такая синхронность, это линии, и в этих линиях вы видите вот этого быка.
То есть бык, буха по-бурятски, вот как раз и переводится слово бык. Буханайон, вот это одно из таких вот священных животных у бурят. Тоже, конечно, я думаю, очень интересно посмотреть на эту работу. Ну, вот как я поняла, что ко многим авторам, чьи работы украшают залы сегодня особой кладовой, можно применить слова, сказанные когда-то великим скульптором Агюстом Роденом, своему ученику Ивану Шадру, ставшему впоследствии не менее знаменитым мастером. Он сказал: «Для художника, достойного этого имени, все прекрасно в природе. Нужно только уметь увидеть». Вот так, как это делают мастера, которые представляют свои произведения в особой кладовой. Ну, хорошо, петербургская школа, там уральская школа. Но вот а как оценивает нашу иркутскую особую кладовую представителей вот там столичных музеев, к примеру?
У нас есть официальное письмо за 2019 год от Государственного Эрмитажа, подписанное Мариной Николаевной Лопато, это заведующая сектором художественного отдела металла и камням западноевропейского прикладного искусства, и Татьяны Бабошиной, это тоже научный сотрудник западноевропейского прикладного искусства. В своем письме они ставят Иркутскую камнерезную школу наряду с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом. Ставят высокую оценку особой кладовой, ведь это необходимое пространство, где представлена коллекция именно современных мастеров, где можно увидеть современные тенденции и современную работу с камнем. Также официальное письмо мы получили из Екатеринбурга в прошлом году, в июне, от Будриной Людмилы Алексеевны, это искусствоведа. Также она пишет, что особая кладовая – это необходимая площадка, где сегодня можно увидеть также разнообразие художественных центров России по камню, а временные выставки – это востребованный проект и интерес к камнерезному искусству, мастерам и камнерезам. Также мы получали уже не в официальных письмах, но были признания и наших приезжих коллег из музеев Московского Кремля, которые оценивали конкурс «Серебряный бабр» и, конечно же, посещали нашу особую кладовую. Все они тоже дают высокую оценку особой кладовой и даже задают вопросы, почему и как эти работы вообще находятся у нас, когда они должны стоять в Москве или в Петербурге. Этот вопрос относится и как к работам питерских художников, так и к работам наших художников.
Ну, по-моему, у нас у сибиряков своя особенная гордость. С какой-то радостью, простите, вдруг мы будем свои работы просто так брать и вот отдавать, да, показать одно дело. А все-таки, вы знаете, вот на ваш взгляд, есть отличие вот представителей уральской и петербургской школы от иркутской школы? Вот какие-то свои характерные отличия есть?
Если мы говорим о техническом плане, то нет. Но если мы говорим о сюжетном плане, то, конечно, это да. Екатеринбургская школа, она формировалась несколько столетий, и сегодня мы тоже с вами, если будем смотреть современное камнерезное искусство Екатеринбурга, Урала, мы увидим, что они все так же обращаются к народному творчеству, что это народные фигурки, выполненные в технике блокированной миниатюры.
Бажов вспомним, да, там?
Да, сказки вот Бажова.
Угу.
Это один из примеров.
«Хозяйка Медной горы», там Данила, там невеста его. Вот эти фигурки.
Да,
они
именно эти народные, да, и не присутствуют и как в сказках, так и какие-то народные фигурки. Также присутствуют уже целые коллекции. Это театр, это какая-то музыка, это просто какие-то профессии. Но все это выполнено в технике блокированной миниатюры. То есть, еще раз повторюсь, это обращение к чему-то народному, это обращение
а
к народу.
А что блокированная миниатюра? Что
блокированная
такое?
Миниатюра – это техника, в которой применяется несколько видов камня. Их особенность в том, что каждый камень нужно друг другу притирать. Зачастую этот камень иногда нужно скреплять шифтами. Сегодня у нас тоже в особой кладовой представлено несколько таких работ. Это «Снежинка», выполненная творческой студией Натальи Бакут. И это, к примеру, «Пугало» питерского художника, камнереза Ольги Попцовой. То есть шляпка, пугало, выполнена из цитрина, и мастер, она приезжала, с ней общались в рамках проекта «Разговор с мастером». Шляпка была выполнена в двух экземплярах, и вторым оказался как раз цитрин. И вот цитрин, он больше всего подошел к основному камню в притирке, и вот остался вот именно пугало с цитриновой шляпой. Также говоря об особенностях, здесь, конечно, стоит сказать, что иркутские мастера, конечно, больше уделяют внимание фауне Байкальского региона. В принципе, фауне, потому что, сравнивая и питерское направление, и екатеринбургское, мы с вами не увидим такого большого отличия и такого большого выбора камнерезных работ животных. Питерские мастера все-таки отдают предпочтение флористике. Это очень большое количество и букетов, и цветов, и каких-то растений. Наша иркутская школа этим похвастаться сегодня не может. Но, тем не менее, мы можем сказать, что иркутская школа ушла далеко вперед в том плане, что мы обращаемся, наши мастера обращаются к домонгольским корням, они обращаются и к христианской тематике, и к монгольской тематике. Это, конечно же, и мифы, и легенды и местных наших народов, тафалары, сайоты. Это также мифы и легенды народов Якутии, Бурятии, это обращение и к современным монгольским, и к китайским легендам. В питерских школах, в екатеринбургской, в московских школах такого не увидим.
Монголия далеко от них, поэтому, конечно, им ближе вот цветочки всевозможные там. Да,
да, это тоже делать. Говорится.
Но это конечно, тоже интересно. Это замечательно то, что все-таки у каждой школы есть свое собственное лицо. Вот в одном из своих интервью Наталья Бакут сказала: «Я счастлива от того, что удалось закрепить за Иркутском статус сибирской камнерезной и ювелирной столицы. Сейчас главное, чтобы наше дело продолжалось и после нас. Нужно найти людей, создать структуру, которая позволит ему расти, развиваться, а мастерам интересно работать долгие годы». И вот такой структурой и стала ассоциация «Союз камнерезов и ювелиров Байкальского региона», которую Наталья Бакут и ее супруг, геолог, кстати, по профессии, Валерий Крюков, создали в 2016 году. Что это за организация и кто входит в ее состав?
В актив Союза камнерезов и ювелиров Байкальского региона вошли Дмитрий Константинов, Александр Белобородов, Павел Алиев, Александр Смирнов. Механизмом сохранения наработанного является конкурс профессионального мастерства «Серебряный бабр», который проходит в рамках выставки «Байкальский ювелирный салон». Конкурс начался как региональный для специалистов Сибири в 2017 году, когда ювелирный олимп прекратил свое существование в Питере. Тогда в Иркутске подхватили эстафету, и сейчас серебряный бабр набирает обороты. В нем стали участвовать мастера и из-за рубежа. Оценивают работы именитые и независимые профессиональные жюри. В его состав входили художники-камнерезы Сергей Фалькин, Сергей Шиманский. Ведущий научный сотрудник Эрмитажа Марина Лопато, московский ювелир Ильгиз Фазюльзянов, хранитель коллекции Фаберже Московского Кремля Татьяна Мунтян, искусствовед из Екатеринбурга Людмила Будрина.
А сейчас вот этот конкурс «Серебряный бабр» проходит?
В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой конкурс «Серебряный бабр» он прошел в формате круглого стола, а на 2021 год, да, у нас есть планы по «Серебряному бабру», уже собран совет, написаны проекты, и мы уже начинаем принимать заявки.
Ну хорошо, вот музей популяризирует свои коллекции. И сейчас, конечно, музей, так как все-таки особая кладовая находится на территории усадьбы, вы популяризируете еще и вот эту коллекцию. Что за викторину вы проводите? Расскажите, пожалуйста, Аня.
Мы проводили викторину в онлайн-формате, посвященную юбилею особой кладовой. В этом году особой кладовой 5 лет. И совместно с Союзом камнерезов и ювелиров была разработана данная викторина. Вопросы викторины были направлены как и на знания мастеров, и на знания художественных школ, и на знания работ, представленных сегодня в экспозиции, на знания техник и камня. Конечно, были свои особенности, в том плане, что мы увидели и свои недоработки, и, конечно, нас очень порадовало то, что люди откликнулись и поучаствовали в нашей онлайн-викторине, которая проходила у нас в социальных сетях.
А много человек участия приняло в викторине?
Для первого раза 10 человек, я думаю, что этого вполне достаточно, да.
А просто, может быть, многие не слышали, что проводят такие вот викторины, поэтому, наверное, почаще нам нужно встречаться в студии городского радиоканала, чтобы объявлять о ней и, конечно, о результатах, о победителях. Я думаю, что на сайте Иркутского художественного музея вы объявите обязательно победителей вот этой замечательной викторины. А призы будут?
Призы будут. Во-первых, все участники получат буклеты особой кладовой. Призеры получат также журнал «Платину», специальный выпуск журнала по камнерезное искусство Иркутска. Также будет главный приз – это книга Алексея Шевелева «Байкальские самоцветы». Ну и самого активного участника ждет специальный приз.
Вот это уже интрига, это уже интересно, что это специальный приз. А вот как все-таки сейчас, в период, когда мы носим маски, когда действительно вот такая очень сложная еще пока ситуация эпидемиологическая, как попасть в особую кладовую?
Музей работает в обычном режиме. Единственное, что только мы принимаем всех по предварительной записи. Необходимо позвонить по телефону 53-12-24 и записаться.
А давайте еще раз повторим номер телефона.
Номер телефона 53-12-24.
Да, очень простой телефон, поэтому, конечно, его запомнят. В заключение передачи мне еще раз хочется привести одно высказывание Натальи Бакут. «Наша деятельность важна для города, для людей, которые здесь живут, для молодых мастеров, для каждого из нас. Все, что мы делаем, все это на самом деле для того, чтобы расти в каком-то очень серьезном плане, чтобы меняться и менять все к лучшему». По-моему, замечательные слова, лучше не скажешь. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня гостей нашей студии была научный сотрудник, историка мемориального отдела усадьбы Владимира Платоновича Сукачева Светлана Алексеевна Озерова. Благодарим вас за участие в передаче.
Спасибо вам большое, спасибо нашим радиослушателям, что нас слушают, и я всем желаю доброго и хорошего дня.
Спасибо. Ну, а мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий, наши уважаемые радиослушатели. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.